Он находит фонарь, выходит из тени и говорит такой: «Ты и я, крошка, что скажешь?» Она подняла веки. Джон, разинув рот, смотрел на нее блестящими слезящимися глазами, словно готов был заплакать. «Вы сверкаете», — сказал он. «Вы поете мою самую любимую в мире песню и сверкаете, как бриллиант в обручальном кольце». Опустив глаза, Харпер поняла, что он прав. Горло опоясывало коралловое свечение. Оно пробивалось даже через свитер. Тогда Джон потянулся и поцеловал ее. Теплый ласковый поцелуй пах ромом, и кофе, и маслом, и орехами пекан, и сигаретами, и англичанином. Он подался назад, с сомнением глядя на Харпер. «Виноват», — сказал он. «Нисколько. У вас вкус шоколадного батончика. Видимо, с ложкой сахара лекарство само проскочит». «Значит, это лекарство?» «Часть курса реабилитации. Примите две дозы и вызовите меня утром». «Две?» Она поцеловала его, потом отстранилась и захохотала, глядя на его лицо. «Давайте, Джон, ваш выстрел. У вас должно хорошо получиться. Вы англичанин. В ваших жилах кровь Робин Гуда». Она протянула ему лук. Показала, как держать, отодвинула его ступню, чтобы он шире расставил ноги. «Тяните тетиву к углу рта. Вот сюда», — показала Харпер. «Попробуйте без стрелы». Он упражнялся, покачиваясь на кусачем морозе. Ноздри раскраснелись, а все лицо превратилось в бледную восковую маску. «Ну как? Я совсем как Эрл Флинн?» «Вы совсем как лихой засранец», — ответил Харпер. Она подобрала стрелу с камней, зажала наконечник в руке, закрыла глаза и сосредоточенно нахмурилась. «Вы что там делаете?» Веки оставались сомкнутыми, но она чувствовала на себе его взгляд, и это было приятно. Она поняла, что все получится. Так бывает, когда еще не выпустив стрелу, уже знаешь, что попадешь в яблочко. Харпер все увидела внутренним взором. Как она будет покачивать руками и петь «Ты и я, крошка, что скажешь», не произнося ни единого слова. Она видела и теперь понимала, насколько это просто. Не нужно ничего делать, чтобы установить контакт с драконьей чешуей. Это как быть беременной. Харпер ощущала песню в своих связках, нервах. Песня текла, как кровь, без звуков, без слов, даже без намека на слова. «Ты и я, крошка, что скажешь?» Она загорелась. Открыв глаза, Харпер увидела, что сложенная лодочкой ладонь полыхает холодным пламенем, голубым мистическим пламенем вокруг стрелы. Харпер вскрикнула пораженная и уронила стрелу. Пожарный вцепился в руку Харпер и сунул ее ладонь под полу своей куртки, чтобы потушить огонь. На щеках Джона проступили красные пятна. Глаза за очками расширились. «Что вы делаете?» «Ничего», — сказала она. «Ради бога, что вы задумали? Хотите смерти?» «Я только хотела посмотреть». Но он отвернулся, взмахнув курткой, как крыльями, и начал карабкаться на дюну. Харпер догнала его на гребне. Это была самая высокая точка острова. Под ними виднелась хижина, встроенная прямо в склон. Крышу укрывали мох и водоросли. Харпер попыталась взять Джона за плечо, но он повернулся, скинув ее руку. Он смотрел удивленным, изучающим взглядом. Глаза блестели за квадратными линзами очков. «Так все ради этого? Напоить меня, уболтать и посмотреть? Вдруг вам удастся обманом заставить меня научить вас, как сгореть заживо?» «Нет, Джон, нет. Я поцеловала вас только потому, что хотела поцеловать. Знаете, что случилось с последним человеком, который хотел достать горящего кролика из цилиндра?» «Я знаю, что случилось». «Да не знаете вы ничего, понятия не имеете. Она превратилась в золу». Джон постепенно отступал от Харпер. Я знаю, что она умерла, и знаю, что это было ужасно. Заткнитесь! Вы знаете одно. У меня есть то, что вам нужно, и вы готовы сделать все, чтобы это заполучить. Подпоить меня, носиться со мной, трахнуть, если понадобится».
«Нет», — сказала Харпер. Она словно попала в заросли крапивы. Выбраться невозможно, а каждый новый шаг заводит глубже в жгучий клубок.
«Джон, пожалуйста, вы не знаете, что с ней произошло. И не знаете, что происходит до сих пор. Вы не знаете о нас ничего».
Он закинул лук за край крыши. Только тут Харпер заметила, что он уже стоит на хижине.
Джон сделал еще шаг. «Убирайтесь. И никогда не повторяйте то, что сделали сейчас».
Джон вскинул ладони. Золотое свечение пробивалось из его драконьей чешуи. Ладони превратились в блюдца, окаймленные пламенем. «Если не хотите гореть вот так вечно».
«Джон, остановитесь, не двигайтесь. Просто стойте, где стоите, и...»
Он не слушал. Отступил еще на шаг и раскинул руки. Огненные крылья протянулись по куртке от ладони к бокам. Из ноздри вырывался черный дым.
«Если не собираетесь остаток жизни провести в аду, — сказал он, — как
Его глаза удивленно расширились. Он начал размахивать руками, пытаясь обрести равновесие, и чертил в воздухе огненные круги. Первая нога поехала и соскользнула с крыши. Джон упал на одно колено, потянулся и ухватился за пучок травы. На какое-то мгновение он застыл, согнувшись. Длинные стебли травы полыхнули медными нитями и сгорели в горячей ладони.
«Джон!» — воскликнула Харпер. Проскользив по жестяному покрытию, он упал с края крыши в ночь.
Харпер слышала, как он рухнул на дюну. Стук, удар, выдох. Тишина.
«Ничего не сломал!» — крикнул пожарный. «Не беспокойтесь! Я в порядке!»
И снова замолчал.
«Вот только, пожалуй, запястье!» — произнес он неожиданно печальным голосом.
Харпер закрыла глаза и облегченно выдохнула.
«Ай!» — сказал пожарный.
Глава 14. Вправив полулунную кость с сочным чпок и пронзительным криком, Харпер снова забинтовала запястье и заставила пожарного выпить два ковша ледяной воды с четырьмя таблетками Адвила. Потом велела лечь и сама прижалась к нему на узенькой койке, обхватив за пояс.
«Кретин», — сказала она ему. «Ваше счастье, что не сломали заново ребра».
Он накрыл покалеченной ладонью ее руку.
«Простите», — сказал он, — «за то, что я наговорил».
«Хотите рассказать о том, что случилось с ней?»
«Нет», — сказал он.
«Да».
«А вы действительно хотите услышать?»
Харпер подумал, что и так знает большую часть, но обхватила большой палец Джона, чтобы показать, что готова слушать. Он вздохнул, устало и измученно.
«Время от времени мы с Сарой приплывали сюда, в коттедж на этом островке, чтобы побыть наедине. Али с нами не ездила. Она уже почти совсем перешла на ночной образ жизни и спала весь день, чтобы набраться сил перед ночными похождениями. Ник увязывался за нами, но обычно дремал после пикника в дюнах. В доме были кровати, но он любил спать в лодке. Ему нравились приливные волны и то, как лодка постукивает о сваи. Тогда рядом с коттеджем была маленькая пристань, и всем было хорошо. Мы с Сарой могли выпить вина, подышать свежим воздухом и заняться тем, чем обычно занимаются взрослые в коттедже. Однажды после обеда из холодного цыпленка и салата с изюмом мы лениво возились под простыней. Сара уже задремывала и попросила меня проведать Ника. Я вышел босиком и в джинсах и увидел огонь над лодкой. Я бы наверняка заорал, но от ужаса не мог набрать воздуха в грудь. Я брел, покачиваясь к пристани, пытаясь позвать Ника по имени, как будто он мог услышать. Но получался только тихий хрип. Я был уверен, что найду его в огне. Но он не был в огне.
Он выдыхал огонь. Когда лодка стукалась о сваи, он выкашливал красный огненный гриб и тихонько сонно хихикал.